ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 21, движение солнца, текст 1. Шри Шука Увача, Этаванева Бхагавалясья, Санивишах Парамана, Лакшанатова Якхьята. Шукадева Госвами сказал: «Итак, о царь, я назвал диаметр этой вселенной 50 коти йоджа, в общих чертах описал ее устройство. Эти сведения исходят от великих мудрецов, знатоков вед». Комментария нет, текст второй. «Итенахи диву мандала манам тат вида упади шанти ядха двиталаяр ништа павединам те антаринам те крикша тад убхая сандхитам». Пшеничное зерно состоит из двух половин, и зная размеры нижней его части, можно без труда определить размеры верхней. Подобно этому, опытные астрономы говорят, что если нам известны размеры нижней части Вселенной, мы можем определить размеры верхней ее части. Пространство между средними и райскими планетами называется Антарикшей, космическим пространством. Там верховная часть, там верхняя часть земного царства граничит с нижней частью райского. Комментария нет. Текст третий. Долгий текст на санскрите. В середине этого космического пространства, в Антарикше, сияет великое могущественное солнце, царь всех светил. Оно дает тепло и свет всем небесным телам, начиная с Луны. Своими лучами оно согревает Вселенную и поддерживает в ней жизнь. Кроме того, солнечный свет дарует всем живым существам способность видеть. Когда Солнце, подчиняясь воле Верховной Личности Бога, движется в северном полушарии или в южном, или пересекает экватор, его движение называется, соответственно, медленным, быстрым или умеренным. В зависимости от перемещений Солнца, когда оно поднимается над экватором, опускается ниже, либо пересекает его и проходит при этом через разные знаки зодиака, начиная с Макары, Козерога, продолжительность дня и ночи меняется. День становится длиннее ночи, короче или равен ей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прямо в Самхите 5.52 Господь Брахма говорит: «Я чакшуреша савитаса калаграханам раджа самаста сурамутти вяшеша теджах ясья гьяя брамати самбрита калачакра говиндамади пурушам тамахам баджами». Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Верховной Личности. Под его надзором даже Солнце, которое называют оком Господа, движется по строго определенной орбите вечного времени. Солнце – царь всех светил, оно обладает неисчерпаемым запасом тепла и света. Солнце называют Бхагаваном, величайшим, ибо это самая могущественная планета во Вселенной. И тем не менее, оно всегда подчиняется воле Говинды и Кришны. Бог Солнца ни на йоту не может отклониться от определенной ему орбиты. Одним словом, Верховному Господу подвластно все в творении. Вся материальная природа действует, повинуясь его воле. Но мы, наблюдая за процессами в природе, по глупости своей не понимаем, что за всей этой деятельностью стоит Верховная Личность. Это подтверждается в Бхагавадгите «Маятхьякшена Пракрити». Материальная природа действует под надзором Господа, и благодаря этому в творении сохраняется порядок и гармония. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурамритамя тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобхиштам стапитаме на бутали сваям рупа катамахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхубья эва ча патитана правани бьо вайшнави бьо набо намаха Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Сри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Кришна Сама Незнатима Гаватата Мишчана Паранчу Прабхупада Сучишти Стома Гуру Кришна. Так, мы начали новую главу «Движение солнца», 21 глава, 5 песня Шримад Бхагаватам. И здесь Шукадева, да? Шукадева Госвами продолжает описывать положение разных здесь светил. И вот здесь началось положение солнца. На самом деле, все, конечно, устроено значительно сложнее, чем мы себе представляем. Я из интернета скачал там пару роликов, ну, такие западные даже модели Солнечной системы, анимированные, очень так красиво сделаны, как там что крутится, вертится. И даже когда смотришь на них, удивительно, такой сложный повторяющийся механизм, там, ну, такие всякие интересные вещи, как вот эти все орбиты, там, движения туда-сюда, и причем вроде кажется сначала какой-то вот хаос, а потом видишь, как это все интересно повторяется, то есть такой очень механизм с такими интересными повторяющимися какими-то всякими разными такими вот там функциями. Вот, потрясающая интересная штука. И здесь говорится о трех фазах движения Солнца, вот, что Солнце движется с тремя разными скоростями на самом деле, вот, то есть, что само по себе довольно странно для какого-то, ну, неживого объекта. Вот, если неживой объект, его там на что-то, так сказать, ну, запрограммировать, он будет вот двигаться в какой-то определенной системе и все, и не более. Вот. Но вот машина, например, она может ехать на высокой скорости, снизить скорость, назад поехать, остановиться, потому что внутри этой машины находится живая личность. Точно так же здесь говорится о том, что Солнце движется по-разному, то оно убыстряет свой ход, то замедляет. И здесь говорится в частности о двух его фазах: южное движение на юг, на север. То есть Солнце, оно движется не по плоскости, по ровной, а по некоторому, так сказать, вот такому чуть наклонному, по наклонной такой вот оси, которая называется так, эклиптика, вот, движение Солнца. Вот, и как бы такой космический экватор, что называется, там, где вот оно пересекает этот космический экватор, точка начинает двигаться на север, по северной линии. Потом он пересекает эту точку космического экватора и движется, так сказать, по южной линии. Вот это, соответственно, называется дакшинайана, движение на юг. Оно, значит, начинается с того момента, когда Солнце входит в рак, да, по-моему, да, рак, и до его, так сказать, вхождения в Козерог, а потом опять из Козерога, так сказать, до рака движется, это называется уттараяна, то есть северное движение Солнца. Вот. И здесь тоже еще интересно, что, значит, сказано, что, значит, в зависимости от перемещения Солнца, когда оно поднимается над экватором, опускается ниже, либо пересекает его и проходит при этом через разные знаки зодиака, начиная с Макара и Козерога, продолжительность дня и ночи меняется, день становится длиннее, ночи короче или равен ей. Итак, значит, интересно, что названо, что зодиак начинается с Макара, с Козерога. Обычно мы знаем, что он начинается с Овна. Здесь так говорится, потому что когда Солнце входит в Макару, в Козерог, это обозначает, что как раз начинается это уттараяна, то есть возрастание дня, то есть это, которое выпадает это, ну, на декабрь, да, вот в конце декабря это день, когда солнечный день начинает пребывать. Поэтому как бы, с этой точки зрения, если посмотреть, то Козерог, он считается как бы такой вот начальной точкой пребывания дня. Вот. Ну, в действительности все эти вещи достаточно относительные, что взять за точку отчета. Далее здесь еще в введении к главе Шрила Прабхупада говорил о том, что Солнце не является неподвижным, оно тоже движется. Например, та вот эта вот, скажем, модель Вселенной, ну, Солнечной системы, к которой привыкли западные люди, она говорит о том, что все вращается вокруг Солнца. То есть сама идея Солнечной системы обозначает, что вот Солнце какое-то в центре, и вокруг него все вращается. Если взять Солнце за точку отчета, так оно и будет. Вот. Но при этом Солнце также движется. Вот. И вот это как раз орбита Солнца говорит о том, что Солнце не может быть единственной точкой отчета. Что-то другое тоже может быть точкой отчета, вокруг которой само Солнце тоже вращается. Вот. Поэтому, если посмотреть на все эти вещи, то оказывается, что механизм очень и очень сложный. Вот, все вокруг всего вращается, Луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце тоже вокруг чего-то вращается. Когда мы узнаем, вокруг чего оно вращается, выясняется, что оно вращается вокруг горы Меру. То есть оказывается, что единственное как бы такое вот неподвижное нечто — это гора Меру, а над горой Меру находится Друвалока, от которой идут эти вот так называемые гуна-правахи. Это такие нити, сделанные из энергии воздуха, вот, и нет, по-моему, ваю-праваха называется, то есть, самое, такие так называемые воздушные нити, или гуна-праваха, не помню. Одним словом, короче, такие воздушные нити, вот, скажем, этот вот Друвалока, потом от нее эти вот воздушные нити, потом этот вот гора Меру, и вот все вокруг нее, так сказать, крутится, вертится, в том числе и Солнце вращается вокруг Меру, а вокруг Солнца вращаются уже, так сказать, эти наши, все, наши планеты. Вот, то есть достаточно такая сложная система. Вот, и астрономия, я вот в школе ничего не помню практически из астрономии, кроме там, обложки, это что такое была там обложка какая-то, что там написано было, практически ничего не запомнил. Вот, и к моему удивлению, я некоторое время назад узнал, что, оказывается, астрономию в школе больше не преподают, то есть ее изъяли из школьной системы образования. Почему, я не знаю, вот, но у меня такое есть подозрение, что, скорее всего, они поняли, что это не совсем правда, то, что там написано в этом учебнике. Вот, и не было официальная, так сказать, версия такова, я читал в интернете, что ее не преподают, потому что нет специалистов. Вот, раньше астрономию ее доверяли преподавать либо физикам, либо математикам, ну так, как побочная дисциплина, потому что никто толком ничего не понимает, вот, и поэтому, ну кому там ближе, ну вроде к физикам, давайте физики будете астрономию преподавать. Вот. Но физикам, видимо, это тоже надоело, вот, что-то там, скорее всего, они еще такое открыли, трудное очень в этой астрономии, что очень трудно понять, и поэтому как предмета сейчас этого нет. Думают, может опять вести или не вести. Вот. Ну, в общем, для меня это лично является знаком того, что, признаком того, что ученые по большому счету понимают, что они мало что понимают, что космос слишком сложен на самом деле. Вот, и хотя слово такое «космология» есть, как мы знаем из этого журнала «Истоки», там в этой космологии около 40 различных теорий, причем диаметрально противоположных друг другу. То есть никакого единства там вообще нет в этой космологии. Одни говорят, что космос — это открытая система, там куда-то она после большого взрыва как разлеталась, так и разлетаются все эти галактики. Другие говорят, что космос — это закрытая система, ничего никуда не разлетается. В общем, полностью, так сказать, взаимоисключающие, противоположные концепции. Поэтому они решили, видимо, чтобы детям голову не пудрить, а лучше эту тему вообще проигнорировать. Видите, дети, солнышко на небе? Ну и хорошо, Луну видите? Ну и спасибо. Вот. А что там дальше, уже, так сказать, сложнее, потому что все эти их, так сказать, открытия, они, Прабхупада говорил, что исследование современными учеными космоса, говорит, это то же самое, как, знаете, дети на берег моря приходят и там, ну, зайдут по колено, по пояс, там эти кораблики свои пускают детские, вот это, говорит, примерно то же самое, ну, вот как ученые космоса исследуют, зашли по колено, там что-то такое, ну, орбита Земли, какой-то спутник там запустили, посмотрели, спутниковая связь есть, телефон звонит, спутники, шпионы летают, ну и хорошо. Запустили какой-то там этот Voyager или Challenger, я уже не помню, куда-то там, так сказать, в космос. Причем с явной, так сказать, уже с пониманием, что он не вернется. То есть его запустили, только он, как говорится, one-way ticket, в одну сторону. То есть он, и пока он летит, удаляется, что-то он там посылает, какие-то эти самые сигналы, типа я здесь, вот какие-то там фотографии вроде бы что-то. Пошли на такой риск, отправили этот космический корабль, который удаляется от Земли, ну, как бы с целью, что что-то он пришлет, какие-то там, какую-то информацию. То есть представление людей о космосе, конечно, очень противоречивое, очень неоднозначное, по большому счету толком никто ничего не знает. Вот, куча всяких разных этих концепций. И здесь мы читаем какие-то вещи, то, что мы читаем здесь вроде бы объяснимо, соответствует нашим представлениям о космосе, какие-то вещи совершенно несовместимы, непонятны нам. Вот. Но, тем не менее, мы это все стараемся воспринять через парампару, потому что, как здесь сказал Шукадева Госвами, буквально в первом стихе этой главы, он говорит, все эти сведения исходят от великих мудрецов, знатоков вед. Вот. И как мы видим, знатоки вед, как мы представляем, вряд ли будут какой-то заниматься ерундой, как вот в прошлый раз я рассказывал, вот это вот хорошее, так сказать, эссе Госвами Махараджа, который он дал, так сказать, методологию понимания всех вот этих вот тематик, говорит, современные люди живут в увиденной вселенной, мы живем в услышанной вселенной. Вот и поскольку слух, он является более тонким, чем зрение, то через слух мы можем увидеть и понять, на самом деле, значительно больше, чем увидеть своими собственными глазами. Вот, потому что постоянно мы видим, что ученые вот в плане как бы космоса, они ошибаются постоянно. То есть, кто не читал этих описаний, что какой-то там астероид или метеорит летит к Земле, и вот-вот вообще, завтра, послезавтра, в самом крайнем случае через год уже всем нам тут хана будет. Вот, и таких обещаний уже от ученых мы слышали миллион уже. Вот, то есть, ученые открыли, ученые увидели, ученые рассчитали. Никто не потом, почему-то, вот я все время удивлялся, почему потом не пишут, что извините, ученые ошиблись. Вот об этом не пишет никто. То есть только пишут, что вот они предсказали то, и когда все 100% их предсказаний они как бы оказываются ошибочными, почему-то никто не пишет, что наука наша вообще ни на что не годная, и люди эти получают зарплату свою зря вообще. Они нам обещали то, и не сбылось ничего. Вот об этом почему-то не пишет никто. Как будто так, вот знаете, отношение к ним уже такое же, как примерно ко всем этим, знаете, новогодним предсказаниям там, и так далее, все такое же. Ну, как шутка просто, как вот время запомнить, нужно сказать что-то. Вот, то есть, реальность такова, что о космосе, конечно, люди мало что знают. Вот, и точно так же, как, предположим, такая же вот абсурдная ситуация, что все прекрасно понимают, что человек это нечто большее, чем тело. Да? И наши богатства, наши ценности, все, они все скрываются в нашем тонком теле, это совершенно очевидно. Вот. Но при любом вскрытии человека, идите в анатомический театр, сходите, где человек разрезанный лежит, так сказать, по частям, вы там ничего не найдете, увидите только кости, плоть, там всякие разные там, органы и прочее, больше ничего. Вот. И тем не менее, я живу, я вообще не думаю о том, что где-то у меня печень, селезенка там, и все эти вещи, вообще не в курсе. Вот. То есть я живу и думаю вообще о других вещах, другими категориями живу. У меня какие-то есть ценности, желания, стремления. И все это совсем в другом месте находится. Вроде как это с этим телом тоже связано. Вроде как куда я, туда и мои мысли. Вроде бы вот тело, мое, ноги мое, меня носят. Но я это что-то другое. Это что-то большее, чем просто эта вся физическая структура. Точно так же тот космос, который мы читаем, его описание со всеми этими необычными такими проявлениями, пятой песни Бхагаватам, это как бы такое тонкое тело Вселенной, это космос как бы такой живой, а все физические вещи проявления, это такие проявления просто вот внешних таких вот структур. Вот, то есть совершенно другое абсолютно понимание мира. Вот, и одним из важных вот моментов в плане всех этих орбит, движений, является то, что само по себе движения, причем вот эти вот круговые движения, они возможны только благодаря тому, что есть нечто неподвижное. То есть Кришна является естественным центром всех событий. Когда-то мы говорили о том, что вот в духовном мире Кришна является центром танца раса, а гопи кружатся вокруг него, танцуют, как вот вокруг некого, так сказать, неподвижного. И Бхактивинода Тхакур в своей книге «Кришна Самхита» говорит, что точно так же, как гопи танцуют вокруг Кришны в духовном мире, точно так же все эти планеты, которые кружатся в этом мире, также танцуют вокруг Дхрувалоки. То есть Дхрувалока – это вот неподвижное единственное светило, вот это вот полярная звезда или Шветадвипа, где находится Вишну в этом молочном океане. Это есть как бы вот нечто фиксированное, неподвижное. Все остальное вокруг него танцует, они танцуют танец раса. эти все звезды, свой, так сказать, хоровод он. Вот, то есть Кришна является тем самым, кто обеспечивает движение всему. То есть почему вращается колесо? Потому что есть неподвижная втулка. То есть вот есть некая ось, вокруг которой вращается это колесо. Если бы этой ось, если бы этой неподвижной втулки не было, то вокруг чего вращалось бы колесо? То есть сам принцип вращения, движения обозначает, что есть нечто вокруг чего. То есть все время должен быть какой-то неподвижный центр. А если неподвижного центра нет, то этот принцип постоянного вращения, он не будет происходить. И гора Меру, она как раз является как будто это вот такой вот осью, исходящей, скажем, из пупка Гарбхадакшая Вишну с дна вселенной, вот, и потом, так сказать, идет вот, значит, уже низ ее исходит из Гарбхадакшая Вишну, потом, скажем, верх ее этой горы Меру, это Брахмапури, город Брахмы, где Брахма в центре и 8 полубогов вокруг него, а еще выше вот это вот Друвалок, то есть как бы такой центр. То есть вселенная имеет такой как бы невидимый стержень, вокруг которого и происходит, собственно говоря, все это вращение. И у этого вращения есть определенный смысл. То есть, почему вещи вращаются? То есть, время идет, но как оно идет? Оно идет циклично, потому что все вращается. И какой смысл всего этого движения? Вот, то есть, Кришна не просто какую-то, знаете, там, юлу запустил, так вот накрутится и все вращается. То есть, у этого есть определенный смысл. Живые существа приходят сюда для того, чтобы пережить разные состояния. Не однообразные, а именно разные. И вот это вот вращение, в частности Солнца, оно позволяет нам пережить разные климатические состояния. То есть мы знаем, что с движением Солнца связано, допустим, изменение времен года. Вот. И если бы, скажем, вот этого не было, то мы бы не замечали всех этих, не было бы всех этих изменений. Весна, лето, осень, зима. Это связано как раз с тем, что вот Солнце входит вот над эклиптикой, северную часть, потом уходит ниже, скажем, вот это вот, в южный путь. Вот. И, соответственно, теплее, холоднее становится световой день, увеличивается или уменьшается. Вот, то есть это позволяет нам пережить разнообразный опыт. То есть само по себе движение, оно кроме вот такого физического аспекта, привносит разнообразие в нашу жизнь. Вот, луна вращается, и, скажем, вот это вот вращение Луны, движение ее тоже по вот этому, по зодиаку, по всем этим 27 накшатрам, оно тоже порождает разные состояния. Вот, в некоторых накшатрах Луна ведет себя так, то есть Луна пребывающая, Луна убывающая. Это тоже позволяет нам и в течение месяца пережить разные состояния, а движение Солнца в течение года позволяет пережить нам разные состояния. Вот. И даже, так сказать, в течение дня бывают всякие разные вот эти вот движения, какие-то там раху-кала, какая-нибудь там абхиджит-мухурта, всякие разные другие моменты благоприятные, неблагоприятные. Вот. То есть и все эти вот смены декораций, смены различных материальных ситуаций, она возможна только потому, что что-то вращается. Понимаете? Вот. То есть если бы эти вот планеты не вращались, то тогда не было бы смены всех этих обстоятельств. И поскольку разнообразие – это мать на наслаждение, как говорится, вот, то для того, чтобы это разнообразие нам гарантировать, вот, нужно все это движение. Если бы не было движений Земли, Солнца, Луны, не было бы смены дня и ночи, не было бы смены вот этих вот времен года, не было бы смены эпох, то есть каким образом живые существа могли бы пережить вот это вот все разнообразие жизни, пройти все это многообразие опыта и в конце концов сказать, все это ерунда, возвращается на круги своя, все это одно и то же, нам нужен, так сказать, духовный опыт более высокий. Вот, то есть все это нужно для того, чтобы в конце концов мы прошли через разные фазы существования. Вот, поэтому у этого движения, кроме чисто физического аспекта, есть, как бы сказать, еще более высокое назначение. Оно позволяет нам пережить всевозможные вот эти вот состояния. То есть время, так сказать, дает такую динамическую развертку нашей жизни. Оно позволяет вот разным обстоятельствам свершиться. Вот. И поэтому, допустим, наша судьба, как она вот она раскрывается, это, как мы выясняем, оказывается связано с влиянием планет. А планеты, они тоже влияют как? Они влияют благодаря движению. То они становятся ближе к Земле, то дальше, так сказать, от Земли. Они могут быть прямыми в движении, ретроградными, всякими разными в соединениях с таких. Это все создает какие-то разные комбинации энергии, которые влияют на нас позитивно, негативно, всяко разным. Вот. То есть мы видим, что это движение, это не просто физическое движение. У этого движения есть другое, более высокое назначение. Но люди, которые смотрят на космос вот просто как на какой-то такой вот механизм или набор каких-то химических элементов, для них это что-то совершенно непостижимое. Они не понимают самого как бы замысла Вселенной, для чего это все существует. Они пытаются понять, как, из чего это все создано, какой там газ или что-то еще. Вот. Но для чего это все существует, им представляется это совершенно какой-то уже загадкой. Но когда мы изучаем ту же космологию с позиции Шримад-Бхагаватам, тут мы начинаем, как бы у нас некоторые сложности в понимании, почему не соответствует тому, что говорит наука. Вот. Но самое главное, что мы отсюда понимаем, это то, что космос имеет свое определенное назначение. Вот, то есть здесь в Шримад-Бхагаватам упоминается коротко вся эта космология не для того, чтобы дать нам какую-то прям полную картину, что тут где находится, в общих чертах более-менее понятно, вот, но для того, чтобы мы поняли, как этот космос пронизан божественным замыслом. То есть в Бхагаватам эта космология дается коротко, только для того, чтобы показать, что космос является божественным. То есть как здесь разные аватары, разные воплощения, вверху, внизу, там на всех этих разных варшах, двипах, там, где кому поклоняются, что с чем как связано. И что Солнце не отклоняется вообще ни на йоту от своей орбиты, только потому, что оно находится под контролем Верховного Господа, хотя оно такое могущественное. Вот, то есть нам это дано с другой позиции, с такой метафизической позиции, чтобы мы увидели, как это все завязано на Верховного Господа, что это механизм, созданный им, такой очень красивый. Везде эти вот орбиты такие, вот я приводил когда пример на этой программе «Самое сокровенное знание», на второй лекции про космос, когда я там все эти картинки показываю, вот, что там если наложить геоцентрические орбиты на гелиоцентрические орбиты, получаются такие очень красивые узоры, такие вот интересные орнаменты, как цветы лотоса. Вот, то есть в действительности эта материальная вселенная, она сделана очень здорово, вот, и все здесь такое живое. Вот, то есть вот, хорошо сделал этот фильм Данавир Махарадж, ведический космос, да, Веди космос называется. Вот, и там он такие вот через эту 3D-анимацию, такие интересные очень картины сделал. Вот, и там показан самый низ Вселенной, это вот черепаха. На ней этот вот, то есть Анантешеша, это не самый низ, то есть он не просто плавает, так сказать, под ним находится эта курма аватара, на ней, на ее спине вот этот вот Анантешеша, вот, и потом вот эти вот идут, скажем так, вот эти вот мандалы различные на головах этого Анантешеши, потом эти четыре гигантских слона, вот, которые стабилизируют бхумандалу, то есть они держат, так сказать, равновесие этой бхумандалы. Вот, потом это, значит, гора Меры, потом, значит, от вершины этой самой, как ее, Шветадвипы до вершины Меры идет это вот, как она называется, это дельфин-то этот, господи, Шишумара, то есть это дельфин такой ныряющий, так сказать, головой вниз. То есть здесь столько всего интересного вообще в этом мире. Вот, Брахма там на лотосе сидит еще наверху. То есть такой очень живописный космос, весь живой. Вот, а у нас такое все блеклое, вообще страшное, холодное, вообще непонятное. Вот, и Кришна пользуется во всем этом очень живыми, нормальными механизмами. Вот, то есть вот черепаха, вот слоны, вот, так сказать, змеи, все настоящее. Вот, а мы видим, что в действительности всеми вот этими механизмами нашими мы просто пытаемся повторить то, что существует. Компьютер — это не более чем имитация мозга, машина — это не более чем имитация, так сказать, какого-нибудь, не знаю, там, лошадей, до сих пор в лошадиных силах измеряют мощность этого самолета, это не более чем имитация птиц, подводные лодки — не более чем имитация рыб. То есть везде идет как бы имитация естественных механизмов. Вот. А Кришна естественными механизмами пользуется. Не на самолете летает, а на Гаруде. Вот все, ну, как бы сказать, такое натуральное, живое. Вот. И это очень сильно напоминает для современного человека, который прошел такую школу обезличивания, то есть наука, она все обезличивает. Ему это кажется, они даже называют так называемое мифологическое мышление. Я читал, есть такой преданный, Абхинанда Прабху, он в Владимире живет, он ученый, доктор наук, он преподает в Владимирском там, юридическом институте вот, философию. И он написал несколько книг, несколько монографий таких на вайшнавские темы, он все защищался. И там у него одну книгу, по-моему, «Основы современного естествознания», он учебник написал. Вот, помнишь, Черновикова. И там в самом начале дает, если я не ошибаюсь, такую табличку, как вот типы мышления. Вот, там какое-то, ну, вот, научное мышление, там еще какое-то, и он там такое мифологическое мышление. То есть мифологическое мышление — это мышление, которое, ну, как он, как бы вот среди людей считается, что это вот такое мышление, ну, примитивных людей, что ли, где вот дух горы, дух там, не знаю, чего-то еще там, какие-то боги сидят, громы и молнии мечут там на небесах. То есть это, если человек так думает, это обозначает, что у него мифологическое мышление. То есть он воображает себе что-то там, какие-то сети. Вот. Ну и вполне естественно, что первой строчкой, конечно же, должно быть научное мышление, вот, которое все мифы, так сказать, все за борт. То есть попытка отрицать что-то. Вот. Но более прогрессивное мышление, оно ничего не отрицает. Более прогрессивное мышление — это мышление, которое объединяет в себе. Вот. То есть никто не против научного мышления, которое сейчас, допустим, выражается через какие-то формулы, цифры, там, все эти разные вещи. Пусть это будет для людей, которые вот так вот мыслят. Вот. Но вы можете описать, допустим, мой организм, всякие разные процессы, которые во мне происходят, чисто физиологически, это найдет свое объяснение, формулу, цифры. Вот, вы можете сказать, что у меня поднялось давление, или наоборот, я побледнел, или покраснел, там какие-то ферменты, гормоны в кровь пошли, или еще что-то. Вы можете все это описать с позиции вот биологии, химии, биохимии, нет проблем. Вот, но никто не поймет, почему это происходит. Допустим, если я чему-то очень рад, или мне смешно, у меня даже химический состав крови изменится, понимаете? Вот, я могу побледнеть, покраснеть, взволноваться, вот, или еще что-то. И это все будут разные физические процессы, которые можно как-то описать. Но это все происходит, потому что внутри есть некое сознающее существо, вот эта вот живая сущность, и это ей интересно или неинтересно, приятно, неприятно, чего-то там хочется, не хочется. Это она чему-то там удивилась или не удивилась. И поэтому уже все физические процессы, они происходят в зависимости от этого. Арджуна увидел вселенскую форму, и у него подкосились колени, и волосы стали дыбом, и во рту пересохло. То есть это можно описать какие-то процессы. Волосы стали дыбом, видно, вот, во рту пересохло, он это чувствует, коленки затряслись. То есть все эти физиологические процессы, но почему они? Потому что сознание изменилось. Изменилось сознание, и тут же изменение сознания не приводит к изменению на физическом плане. Человек услышал какую-то новость, брык, в обморок упал, понимаете? Вот. Или наоборот, другую новость услышал, и там давай прыгать, кричать, ура, типа, мы победили. Вот. То есть изменение сознания — это то, что как раз приводит к изменениям в физическом мире. Вот. И люди этого не понимают, они думают, что ни с того ни с сего стихия разбушевалась, какие-то там циклоны, тайфуны, или наоборот, все успокоилось. То есть они видят только какую-то физическую часть процесса. Если, например, я начинаю орать и стучать кулаком, там, топать ногами, это, можно сказать, тайфун, да, какой-то. То есть, допустим, для какого-нибудь таракана, который живет в моем столе, да, если я начинаю там орать, греметь ящиками, стучать по этому столу, для него это землетрясение или тайфун, там, он думает, что тут вообще происходит, он убегает от страха, да, куда-то. Но в действительности это же не просто вот это вот ящикотрясение или там столотрясение, громыхание, это же моя эмоция, правильно? Вот, вот это мы понимаем, да, что если я разорался, разбушевался, то все вокруг думают, надо как-то его успокоить, да, вот, потому что все мои внешние, то, что я там брыжу слюной, кричу на кого-то, вот, это не просто физиологический процесс, это проявление определенной эмоции, да, и поэтому говорят, да успокойся, успокойся, все, мы сделаем, как ты хочешь, успокойся, я раз успокоился, и все, и больше ничего не громыхает, больше никаких звуков, да, вот, но когда мы видим, допустим, во Вселенной что-то там грохочет, сотрясается, да, да, это какая-то там ерунда, какие-то физические процессы. Вот, то есть в маленькой шкале, в маленьком масштабе мы видим, что все это происходит потому, что кто-то недоволен чем-то, да, вот, но когда в большом масштабе происходит, мы почему-то так не думаем, вот, а это то же самое, то есть космос весь живой, есть сознание самого Верховного Господа, Вишну, который пронизывает собой всю Вселенную, есть полубоги, носители сознания, и они смотрят, сказать, кто что делает, вот, и у них тоже есть какие-то подопечные, Вишну контролирует полубогов, полубоги контролируют людей, люди там своих кошек, собак пытаются контролировать, вот, и так далее. Вот, то есть мы видим какую-то определенную иерархию. И если кто-то чем-то недоволен, то это недовольство выражается через какую-то вот среду, начинаются какие-то сотрясения чего-то, там, землетрясения или что-то еще такое происходит. Вот, но люди почему-то, вот, хотя они именно так ведут себя сами, они не допускают, что точно так же могут вести себя какие-то другие, более высокие существа. Вот поэтому космос по-настоящему понять можем только тогда, когда мы поймем, что он не только имеет какое-то физическое устройство, когда мы поймем, что космос имеет также и другое духовное устройство, что он полон жизни в действительности, и мы как люди являемся лишь какой-то частным проявлением этой жизни, локализованным каким-то проявлением жизни. Вот. Жизнь может существовать в других более высоких формах, которые мы не всегда замечаем, так же как какое-то существо, живущее во мне, не понимает моей личностной природы, там какой-то паразит во мне, там что-то сосет кровь, там что-то ест, он не понимает, что я личность. Точно так же, живя во Вселенной, мы можем не осознавать, что это тоже гигантский организм, вселенская форма, тут тоже есть разные существа. Вот, поэтому вся проблема, как вот в тот раз мы говорили, она заключается только в том, что мы пытаемся все это увидеть глазами. Вот это все спасибо, так сказать, этим геометрам греческим, да, которые решили, что Бог геометр, а геометрия, она как бы изучается через наблюдение. Поэтому отсюда и пошли все, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Нет, в духовном плане лучше услышать, вот, потому что через слух мы постигаем более тонкую информацию. Вот, и поэтому, хотя у нас, как бы, мы уже так вот воспитаны, так вот воспринимаем все ограничено, что должны верить только своим глазам. В данном случае мы слушаем и мы верим своим ушам. Вот, и мы замечаем, что на самом деле наука меняется, и приходит новое какое-то понимание. Вот, только бы еще хватало сказать, чести и совести признаваться, что называется, в ошибках прошлого. Но они, у них единственное оправдание, они говорят, ну что, ну мы учимся, понятно, дело, что мы ошибаемся. Так признавать же надо и говорить, что несовершенны. То, что вы признали ошибки прошлого, точно так же это наше настоящее тоже когда-то станет прошлым. Поэтому возможно сказать то, что вы сейчас с полной уверенностью утверждаете, в будущем об этом вы будете также сожалеть. Вот, потому что ошибки прошлого-то их, может быть, конечно, и можно признать, но сложнее признать ошибки настоящего, пока не пришло некое будущее и не показало нам, что наше настоящее, он тоже дает нам какую-то ошибку. Вот, но самое интересное, что есть ведические тексты, достаточно древние, чисто астрономические, такие вот, как это Сурья Сиддханта и Сиддханта Широмани, и там на самом деле чисто астрономических, это чисто астрономические тексты, то есть там метафизики практически нет, чисто астрономия, цифры, там факты и так далее. Они практически полностью сходятся с тем, что говорят современные вот астрономы по поводу там каких-то расстояний и так далее. Вот. А Бхагаватам это не астрономическая литература, это литература бхакти. Вот, и поэтому здесь космос дается не с позиции астрономии, хотя, ну как астрономические элементы здесь есть, но здесь дается другой аспект астрономии. Именно чтобы мы поняли, что Кришна здесь на каждом шагу в своих таких вот разных воплощениях, чтобы мы оценили космос не просто как вот физический какой-то механизм, а чтобы мы оценили его как живой механизм, в котором есть градации, низшие миры, средние миры, высшие миры. И высшие миры обозначают высшие формы сознания. И отсюда как бы, вопрос. Хочешь попасть в более высокие миры, где более высокий стандарт счастья, значит, совершая определенные, сказать, действия, которые соответствуют порядку иерархии Вселенной. Вот, то есть здесь Бхагаватам объясняет нам с другой позиции все эти вещи, чтобы мы не просто почувствовали себя физическими телами в физическом мире, а чтобы мы чувствовали себя духовными существами в мире, где очень много таких вот духовных программ, духовных задач, которые позволяют нам прогрессировать. Вот поэтому Бхагаватам, будучи не астрономической, а литературой бхакти, он описывает как бы другой срез, чтобы мы отсюда делали другие совершенно выводы. Хари Кришна. Я честно отговорил свое время.
Вот интересно, история, когда дети скажи, я помните, да? Дети пришло, пришли, надо там, детей делать. Угу. А он, там, не отрываясь от медитации, сказал, сейчас мы кушать не так. И он как-то вычислил это все на ходу. Да? Угу. И такие истории периодически встречаются. Как вот кудрецы, там, астрологию, так сказать, без всего умного высчитывания.
Как вы считывали? Ну, во-первых, так сказать, я думаю, что это могло быть заранее известно. То есть, ну, предположим, мудрецы – это люди, которые, собственно говоря, тем-то они и отличаются от обычных людей, не мудрецов, что они много чего одновременно осознают. То есть большинство людей, они живут как бы как в тумане. То есть они живут в каких-то в мире своих желаний, вот, и им дела нет до того, их желания соотносятся с реальностью или нет. То есть обычно люди так живут. То есть у них реальность сама по себе, а их голова сама по себе. Так вот это не есть мудрецы. А мудрецы это как раз люди, которые свои желания очень хорошо соотносят с реальностью. То есть насколько вот эти вот желания могут быть осуществлены. То есть мудрецы это люди, которые осознают одновременно много чего. Чего не осознают большинство людей. Вот обычно человек приходит к мудрецу и что-то начинает ему говорить, 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 вот из какой-то своей там иллюзии. А мудрец ему раз как бы и мозги вправляет, говорит, это не так, ты не прав, потому что сейчас вот как бы все не так. То есть мудрец это человек, который много чего осознает одновременно. В частности, пространство, время, то есть он понимает место, время, обстоятельства, все эти вещи. Вот. И Кашьяпа это, конечно, необычайно могущественная личность. Вот. И, допустим, как я знаю, да, что сегодня там такой-то день, а завтра будет что там у нас Баларам Пурнима. Вот. Я как бы понимаю все эти вещи. Я думаю, что для Кашьяпы Муни, как такого мудреца вселенского масштаба, не проблема осознавать все эти, так сказать, то есть любой, даже, ну, сказать, такой средний астролог, он знает, там, как-то может рассчитать там какие-то все эти мухурты и прочие разные эти течения дня, для него это не является большой, так сказать, сложностью. Вот, то есть для человека, который, и то мы сейчас как бы не столь осознаем важность всего этого, вот, а в ведические времена, то есть люди вот к этим законам времени, они относились значительно более серьезно, то есть они понимали глубже, тоньше все эти вещи. Поэтому, ну, 48 минут или, так можно сказать, академический час, что называется, да, это вот мухурта. Это не такая сложная штука для понимания, поскольку Кашьяпа был таким очень опытным йогом, то для него, причем он мог это, может быть, я не знаю, был он, так сказать, астрономом, астрологом или нет, но вот эти вот личности с таким очень тонким восприятием, он чисто на уровне энергетики мог эти все вещи чувствовать, что сейчас не то время, ну, потому что это личности, которые очень тонко воспринимают космос, вот, движение, ну, скажем так, вот. Любой какой-то экстрасенс, он тоже там что-то чувствует, да? Вот, то есть люди такого уровня, как Кашьяпа, я думаю, что для него это не проблема ориентироваться в мухуртах, тем более, что мухурта достаточно большой промежуток времени, это же не какая-то там это лава-матра, там, одна, какая-то там мельчайшая доля секунды. Вот поэтому в контексте той культуры и учитывая как бы его уровень и то, что это в обществе вообще считалось важным, у нас в обществе, когда что хочу, то тогда то и делаю. Вот. А тогда это, как бы, эта культура она так остро осознавалась, потому что люди понимали как бы, все эти вот механизмы времени, они знают, что за каждую мухурту там отвечают даже существа этих, мухуртики называют, которые повелевают каждой мухурты. Вот, то есть в контексте вот этого всего, я думаю, что для Кашьяпы это не было, скорее всего, проблемой. Ну, я так понимаю.
Там же еще сумерки.
А?
Там же еще просто сумерки были, а это само по себе.
Сумерки, санхья, да, если санхья, вот, то есть она, санхья, она хороша для определенных вещей, то есть эти дни, когда ночь переходит в день, это утренняя санхья, когда утро переходит, вернее, ночь переходит в утро, это утренняя, потом утро, когда переходит в вечер, это дневная санхья, и когда вечер переходит в ночь, день, это вечерняя санхья, это моменты, как бы они сложные сами по себе, и в это время нужна духовная практика, в это время как раз гайтри читают, в три санхи читают гайтри, мантру, которая позволяет человеку хоть более-менее безболезненно переходить через эти вот состояния, смены. Вот. И для зачатия эти санхи, они, конечно, наверное, не очень годятся. Вот. Что еще? Что если вопросов нет, Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.